«Куда это его понесло?» — спросила птица. Горгулья пожала плечами. «Все равно деваться ему некуда», — сказал я. «Он лишь оттягивает неизбежное». Говорил я довольно злобно, потому что в словах Ганнория была изрядная доля правды, и сознавать это было крайне неприятно. «Ладно, давайте кончать с ним». Но к тому времени, как мы полетели наверх, воздев копья, на которых мрачно поблескивали в сгустившихся сумерках серебряные вещицы, скелет уже добрался до верха древнего обелиска. Оказавшись на его острие, он кое-как поднялся на ноги и воздел руки, повернувшись лицом к западу и заходящему солнцу. Закатные лучи озаряли длинные седые волосы и играли на блестящих неровностях черепа. Потом он молча согнул ноги и изящно ласточкой полетел в реку. Орангутан метнул следом свое копье, но на самом деле нужды в этом уже не было. Было время вечернего прилива, вода в Темзе стояла высоко. Скелет упал в воду далеко от берега и мгновенно ушел на дно. Он вынырнул еще раз, далеко внизу по течению. Из глазниц хлестала вода, челюсть двигалась, костлявые руки беспорядочно размахивали, но все это по-прежнему беззвучно. А потом он исчез. Может быть, его унесло в море. Может быть, он ушел в ил на дне Темзы. Нам с берега было не видно. Главное, что больше Африта Ганория, обитавшего в костях Гладстоуна, никто не видел. Китти. Китти не плакала. Если годы, проведенные в сопротивлении, ее чему и научили, так это сдерживать свои эмоции. Плакать сейчас не имело смысла. Катастрофа была столь гигантской и сокрушительной, что нормальная человеческая реакция тут сделалась неуместной. Ни во время отчаянного бегства из аббатства, ни сразу после него, когда Китти наконец остановилась на пустынной площади в миле оттуда, ни разу она не позволила себе размякнуть и опуститься до жалости к себе. Страх гнал ее дальше. Девушка все никак не могла поверить, что ей удалось ускользнуть от демона. На каждом углу она, в соответствии с принятыми в сопротивлениями правилами, останавливалась, выжидала 30 секунд, потом оглядывалась в ту сторону, откуда пришла, но каждый раз не обнаруживала никаких признаков погони. Только спящие кварталы, тусклые фонари, безмолвные аллеи. Казалось, городу все равно, есть она или нет. С неба смотрели бесстрастные звезды и равнодушная луна. В ночи никого не было, даже следящих шаров было не видать. Ее ноги чуть слышно ступали по мостовой. Она трусила по улице, стараясь держаться в тени. Звуков до нее доносилось немного. Раз по соседней улице проехала машина. Раз где-то взвыла сигнализация, раз где-то тоненько заплакал младенец. В левой руке Китти по-прежнему держала посох. Поначалу она ненадолго спряталась в полуразрушенном подвале жилого дома, откуда еще видны были башни аббатства. Она едва не оставила посох там, под грудой мусора. Однако, хотя посох был совершенно бесполезен, благодетель ведь сказал, что он годится лишь на то, чтобы отпугивать насекомых. Это была единственная вещь, которую Китти унесла с собой из всего этого кошмара, и расстаться с нею она не смогла. В подвале она несколько минут передохнула, но спать было никак нельзя. К рассвету весь центр Лондона будет кишеть полицией. Оставаться тут смертельно опасно. Кроме того, Китти боялась закрыть глаза. Она страшилась того, что может увидеть. В самые глухие послеполуночные часы Китти пробиралась на восток вдоль Темзы, пока не дошла до Саутуоркского моста. Это была наиболее опасная часть всего путешествия. Мост был открытым местом, и всякий переходящий его оказывался на виду, а тем более она со своим посохом. От Стэнли Китти знала, что все волшебные предметы излучают сияние, бросающееся в глаза каждому, кто способен это видеть. И Китти подозревала, что демоны могут заметить ее издалека. Поэтому она долго выжидала, прячась в кустах у моста, набираясь храбрости, а потом стремительно перебежала на другую сторону. Когда небо над городом начало бледнеть,